Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 5 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Программа «Своя правда». Сегодня в студии Роман Доброхотов, шеф-редактор интернет-издания «Инсайдер». Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Ашот Джазаян, председатель Совета медиаконгресса «Содружество журналистов», секретарь Союза журналистов России. Ашот, здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорить мы будем... Ну, у нас на самом деле широкая тема. Но просто начнем с видеоблогера, некого Соболева, который инсценировал нападение на себя, чтобы якобы проверить, насколько сделать легко информационный вброс. У меня, конечно, есть свое мнение по этому поводу. Я думаю, что он хайпит, но это, в общем, наверное, не сильно важно. Важно другое. Почему люди делают вбросы, и почему некоторые люди, и, надо сказать, множество людей ведутся на эти вбросы. Давайте, Роман, с вас начнем.
Ну, я думаю, что сам этот эксперимент был бы, может быть, интересен где-нибудь в Швейцарии или в Нидерландах, но в России мы живем немного в другой стране. Для нас проблема каких-то фейковых конкретных бросов для розыгрыша журналистов не очень актуальна, так как у нас есть система государственной пропаганды, в которой заняты десятки тысяч людей, на которые тратятся сотни миллионов долларов, и которые ежедневно совершенно сознательно продуцируют фейковые новости, распространяют их с политическими целями, что приводит к вооруженным конфликтам, что влияет на выборы, что имеет по-настоящему гигантское значение.
Фейков так много, вы говорите, в том числе у государственных СМИ, может быть, даже в первую очередь, что, в общем, нечего внимания обращать на блогеров. Правильно?
Согласен.
Спасибо большое. Ашот, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это, так скажем, то, что я высказываю, это мое личное мнение.
Безусловно.
И оценочное суждение, а то иногда к вам приходим, мы что-то сообщаем, вы потом пишете. Союз журналистов России посчитал. То есть я хочу сказать, что
я бы хотел уточнить, мы когда-нибудь что-то писали?
Так? Ну, я иногда бывает у журналистов.
У журналистов. Да, вот эти обобщения, они опасны, мне кажется.
Да.
Все-таки наши редакторы так не делают, я хочу так.
Конечно.
Пожалуйста.
Да. Значит, и к чему я? Вот, собственно говоря, мне кажется, что тут одна очень простая история. Наша журналистика все больше превращается в шоу какое-то. И, то есть, условно говоря, вот это, так скажем, это деяние, может быть, очень интересное для Соболева, так скажем, оно больше касается понятия шоу и какой-то другой истории, чем связано с журналистикой.
Угу.
И у меня такое ощущение, что вот до этого было Бабченко, то есть... И у меня такое ощущение, что мы куда-то уходим, и мы теряем журналистику. И каждый раз появление такой фейковой истории уменьшает доверие к нашей профессии и к тем людям, которые реально должны...
Тут какая история? Соболев, да. Во-первых, не журналист. Это
ну, и он
начала.
Видеоблогер, я понимаю.
Да, поэтому какие могут быть к нему претензии с точки зрения журналистики? Он и не журналист, а Бабченко вообще в другой стране. То есть, опять же, какая может быть претензия к нашим журналистам? Я не понимаю.
Нет, я объясню. Дело в том, что это такая норма поведения становится очень основной и обобщающей, и на это уже многие считают... Дело в том, что обычный человек, который заходит в социальные медиа, и вообще смотрит, что там происходит, он такое различие большое не делает между тем человеком, который профессиональный журналист, и который просто видеоблогер.
То есть отсутствует критичность сознания, а почему она отсутствует?
Ну, я не знаю, почему она отсутствует, это долгий разговор для того, чтобы понять.
Вот мы и собрались.
Да, но во всяком случае, мне кажется, что вот здесь самое важное, что фактически все для того, чтобы... быть оригинальным, получить большое количество кликов, ну, выставить себя
да,
в новом свете.
Это
к сожалению, все уходит в шоу. Вот о чем я хотел
бы сказать. Я с вами согласен, Ашот. Вот, Роман, у меня вопрос к вам, в общем, тот же самый. Собственно, критичное сознание, как, видимо, якобы пропадает, да? И я хочу понять, почему. Потому что, ну, например, тот же самый Соболев, он же распространял дезинформацию по поводу погибших в Зимней Вишне, если я не ошибаюсь. То есть тогда ему социальный эксперимент показался, видимо, не настолько каким-то успешным и понятным, и он решил новый социальный эксперимент провести. Ну, очевидно, что парень просто наживается, да, на каких-то вещах и себе имя делает, пускай и на скандалах. Вопрос в другом. Те люди, которые кликают, то есть у него расчет, чтобы кликали, и они, черт побери, кликают. Чего они кликают? Почему они в это верят? Почему все, что сказал блогер, это сразу правда?
Но вообще-то хороший вопрос о том, изменяется ли критичность сознания и как бы способность критически воспринимать информацию. Мне кажется, что мы немного преувеличиваем вот эту тенденцию к тому, что люди стали там более легковерны, потому что на самом деле люди были легковерными всегда, во все времена. Просто сейчас мы стали это больше замечать за счет появления социальных сетей, где очень легко распространять информацию, и где очень наглядно стало видно, что стало наглядно видно, до какой степени люди действительно доверчивы и какие иногда совершенно невероятные фейки они готовы распространять. Но на самом деле это было всегда. И более того, если мы говорим именно о какой-то государственной пропаганде, продуцировании каких-то фейков, конспирологических теорий, то это тоже изобретение не только не Кремля и даже не советской власти, а это изобретение вообще очень древнее. То есть мой любимый пример, вот я знаю две самых знаменитые конспирологические теории, которые любят распространять, в том числе и сегодня. Одна из них – это антисемитский протокол сионских мудрецов, и вторая – это история о том, что ЦРУ убило Кеннеди. Вот это две самые знаменитые такие истории. Значит, первая из них была создана, про протокол сионских мудрецов, была создана, распространена царской охранкой во времена Николая I через французское посольство. А вторая из них была спецоперация КГБ, которая распространялась через левацкие газеты в Соединенных Штатах. Да, то есть это очень древняя история. Просто сейчас она стала гораздо более наглядной за счет мощи социальных сетей, которые все это распространяют.
Мощь социальных сетей. А может быть, как раз в этом-то и есть фишка основная, что социальные сети, они не подконтрольны той самой госмашине, да? Вы говорите о том, что существует госпропаганда, вы говорите о том, что она может, ну, там, врать какие-то вещи, клепать, так скажем, эти фейки. Но, как ни крути, есть ощущение, что в интернете-то их побольше.
Вот, кстати, это очень интересное замечание. Вот смотрите, когда мы смотрим тот же самый дискурс в отношении западных стран, то там это обсуждается следующим образом. Вот есть мейнстрим-медиа, да, обычные классические газеты, а есть соцсети, в которых распространяются фейки, которые неподконтрольны, там нет фильтров.
И как, это же они, угрожает, как же они это воспринимают?
Это угрожает демократии, да? Угу. Мы смотрим Россию, а у нас все наоборот. У нас есть вот эти вот мейнстримовые СМИ государственные, которые распространяют нам фейки каждый день. И есть социальные сети, где существуют эти маленькие медиа, которые пытаются, ну, как в том числе наш инсайдер, да, пытаются распространять какие-то журналистские расследования, тем же самым факт-чекингом заниматься, да, то есть разоблачать вбросы, фейки и так далее, да. То есть у нас все это перевернулось, потому что у нас фактор пропаганды значительно мощнее, чем
фактор тролли. Вы считаете, что перевернулось? Я вот, честно говоря, честно признаюсь, что у меня как раз вот другое восприятие. Я думаю, что на Западе и у нас одно и то же. Вот происходит, Ашот, как по-вашему, что сейчас происходит? У меня есть ощущение, что интернет набирает силу, интернет набирает мощь, и государственные СМИ, хоть на Западе, хоть у нас, просто теряют, ну, давайте назовем их государственными, такие большие СМИ, настоящие СМИ, да, где есть журналисты, теряют значимость, поскольку один блогер в интернете любую информацию абсолютно непроверенную выбрасывает, и люди начинают верить почему-то ему, а не всем остальным. Вот почему, это вопрос. Как вы считаете, каковы тенденции?
Мне кажется, эта тенденция вообще касается всего медийного пространства, независимо от того, это Запад или Восток. Вот у меня такое ощущение. Вы знаете, мы недавно были там на встрече, мы проводили встречу российских и французских молодых журналистов и встречались с руководством «Фигаро», там, и мы видели, как коллегия готовится, ну, как редколлегия готовит свою летучку, и как они готовятся к выпуску своей газеты. Да. Собственно говоря, они делали верстку, ну, примерно редактор давал, выслушивал редакции, отдел. И удивительная вещь, после того, как закончилась вся эта история, с нами остался замглавного редактора, и мы с ним общаемся, и вдруг я смотрю, у него в руках кипа газет, и все, ну, Wall Street Journal, там, Times, и, ну, и же с ними. Uh-huh. Я говорю, слушай, у меня такое ощущение, что, я говорю, это американские. Говорит, да, американские. Я говорю, ну, мы же сегодня в Фигаро, мы находимся, говорит, ну, основные новости мы черпаем оттуда. Вот я не знаю, как это назвать, например, что это за история, но объясню.
Но мы тоже читаем иностранную прессу.
Да, мы тоже читаем иностранную прессу, но я к чему это говорю, что получается, что фактически, если бы смешно было то, что мы находились в ведущей французской газете,
да,
и которая готовит, ну, следующий номер, условно говоря, завтрашний номер,
да,
а фактически когда на мой вопрос, ну, а при чем тут эта американская пресса, был ответ такой, что для нас важна эта информация, которая опубликована в американских СМИ, и я пойду дальше сейчас. Я сказал, а как же тогда, а вот вы только отсюда черпаете новости? Нет, говорит, не только отсюда. Для нас очень важно еще социальные медиа, где мы тоже берем какие-то новости.
Соцсети.
Соцсети, да.
Ну, и мы так все делаем. То есть вопрос-то не в этом. Вопрос да. в том, почему сегодня потребитель, человек, гражданин, ну, просто вот рядовой какой-то человек, вот я, например, почему человек... верит информации в интернете, практически абсолютно никак не критикую ее. И, кстати, вот, Роман, из ваших слов можно сделать вывод. То есть вы сразу госпропаганда, ну и, соответственно, я делаю вывод, что я, если включаю телевидение, я не могу там ничему верить, потому что, ну, это же госпропаганда. Ну, объективно сразу, страшные вещи. И только в интернете мне могут сказать правду.
И в интернете, знаете, есть просто выбор, в телевизоре его нет, вот и все. Вот и вся разница. А это выбор? Не значит, что в интернете нету фейков.
Есть. Там, конечно, есть. А почему тогда, скажите, в интернете... Да, есть выбор, согласен. Кстати, в интернете представлены как и условные СМИ, там, государственные, которые вы называете пропагандой, так и какие-то независимые СМИ, так и СМИ, которые зависят от кого-то, например, Радио Свобода, которую финансируется Конгрессом США. Мы это все прекрасно понимаем. В интернете это есть. Но меня волнует другое. Почему ведутся на... ну вот, «Зимняя вишня» — это самый лучший пример, как мне кажется. Когда официальные СМИ все говорят, нет таких жертв, вот у нас официальный, вот, пожалуйста, список имен, все есть. Блогеры где-то что-то сказали, 300 человек, 400, потом 1000, вбросы откуда-то идут, и никто с этим ничего делать не может,
здесь,
люди этому верят.
Есть два объяснения, ответа на вопрос. Первый из них — это просто природа человека и психология, то есть человек...
Верить ужасному.
Не столько верить ужасному, а верить тому, что не все нам договорилось, что что-то скрыто, есть какие-то тайны и так далее. То есть люди склонны, очень, ну, определенный процент людей склонен к конспирологии, причем, опять же, это есть и среди оппозиционеров, и среди там, путинистов. То есть это просто такая психологическая черта. Люди склонны, особенно в России, склонны к всяческой конспирологии. Но есть еще второй фактор, что если целенаправленно уничтожается профессиональная журналистика, то ей довольно сложно противостоять фейкам и вбросам. Вот я считаю все-таки, что...
То есть нет доверия к журналистам, и поэтому журналисты не могут опровергнуть фейк, потому что им никто не верит.
Ну вот смотрите, типа давайте конкретный пример возьмем. Ну то есть если мы исходим из того, что самая профессиональная, качественная журналистика – это журналистика расследований, там, деловая журналистика и так далее, то у нас вот были какие-то ключевые такие флагманы на этом направлении. Forbes, РБК, Коммерсант, Ведомости, да? Во всех четырех изданиях за последние несколько лет сменился менеджмент. И журналистские расследования там практически прекратились.
И ну, вы думаете, вот я хочу понять, Роман, вот сидит человек, ну, не только даже в Москве, а где-то вот в отдаленном каком-то селении, и думает, так, поменялся менеджмент в РБК, поэтому я не буду доверять РБК.
Он просто не увидит альтернативы просто, даже в интернете. То есть ведь для того, чтобы раскопать, что было на самом деле в «Зимней вишне», нужно... проделать существенную работу. Ну, государственный канал, понятное дело.
Вот у нас, например, был там конкретно наш корреспондент.
Да, ну, корреспондент что-то может найти, но что-то может и не увидеть. То есть это надо работать достаточно долго, да. В каких-то темах это, может быть, и можно сделать, да. Может быть, в «Зимней вишне» даже нет таких серьезных ограничений. Но если мы берем какие-то другие, более политизированные истории, там, не знаю, убийство Немцова, там, или какие-то там, что-то происходит в Чечне, война в Украине и так далее, то там, естественно, государственные СМИ, по крайней мере, крупные, сильно ограничены в том, что им можно говорить. Тогда единственная надежда на то, что это сделают какие-то независимые СМИ.
А независимые СМИ – это сегодня блогеры. А блогер может ни на чем не основываться, потому что у него нет ответственности, он, собственно, блогер.
Не только блогер. Сейчас есть малые медиа, которые тоже стараются это
делать. Не, я про блогеров сейчас.
Да, но вот блогеры просто заполняют нишу. Они приходят и говорят, слушайте, вот вас все обманывают, вот мы сейчас вам расскажем,
ну да,
как
они зарабатывают деньги, все
они,
понятно.
Они, ну, может, деньги, может, слава и так, ну, далее. Конечно. Просто они пользуются вот этим вакуумом, который создается из-за цензуры.
А вакуум создается потому, что нет доверия к официальным СМИ, потому что вы говорите, нет разных взглядов, так скажем.
Мне кажется, почему? Потому что мы плохо работаем. Профессиональные журналисты не работают. Даже история «Зимней вишни», вы посмотрите, как не сработали пресс-службы. Начиная от МЧС, заканчивая городскими там властями, ну, областными. То есть, фактически, реально журналистика конкретно не занималась всем этим процессом, не выдавала точную информацию, что происходит.
Я бы готов был с вами согласиться. Я согласен, что некоторые, да многие телеканалы, в том числе и федеральные, они просто пропустили эту вещь. Вы скажете сейчас вторую вещь, да? Они просто пропустили, 100%. Они долго не могли понять. И когда мы уже здесь, на «Говорит Москва», работали, они все еще не знали, что
из-за
делать.
Не знали, что, как среагировать.
Но дело не в этом. Я был в эфире, я разговаривал с людьми также. И когда пошла вот эта информация, ну, дезинформация по погибшим, я говорил, ребят, это не неправда. Вот есть списки, вот есть люди, вот их провезли, там показали морги, вот их привезли, там была база какая-то, где холодильники какие-то показывали, проверяли автомобили. Конечно, конечно. Я это все рассказываю, а реакция у людей элементарная. Нет, вы все врете, вы все неправду говорите, мы где-нибудь в WhatsApp видели, или мы где-то еще видели, и хоть 300 тысяч раз, хоть всеми СМИ расскажи, что это неправда, все равно никто не верит.
Ну, мне кажется, еще тут добавляется чувство вот такое, у человека всегда есть такое желание увидеть что-то неправдоподобное, она больше умиляет и доставляет, так сказать, возможность понять что-то. И вторая вещь, когда человек верит в чудо, вот эти два, то есть... Чересчур огромная трагедия вызывает эмоциональный всплеск и какое-то вот такое новое отношение. Мне кажется, чем больше неправдоподобности, тем больше, так сказать, возникает у людей ощущение, что, может быть, это и есть правда. Вот мне кажется, эти блогеры сыграли именно как раз на этом, когда говорили о том, что не 30-40 человек, и а продолжают. Сразу 300 трупов там в этом...
И продолжают. Да, и в следующий раз произойдет что-то, не дай бог, я надеюсь,
поэтому
и вот, опять будет то же самое. Да,
вот поэтому, мне кажется...
Так что
здесь,
делать-то?
Вот мне кажется, надо остановить эти фейки.
Как?
И вот объясню.
Вот Роман говорит, нужно предоставить, так скажем, плюрализм мнений, и тогда, в общем, туда никто и обращаться не будет.
Во-первых,
я не знаю, насколько это рабочая схема.
Мне кажется, что просто надо стоит фейк делать профессиональным журналистам, просто говорить о том, что это фейк, и...
Так не верит никто.
Ну, говоришь, нет, кстати, фейк. Вот я согласен...
Нет, это надо уже остановить.
Я согласен с тем, что это может быть частью профессиональной работы журналиста, и мы в «Инсайдере» этим занимаемся, у нас есть специальный проект «Антифейк», когда мы целенаправленно каждый день тратим... Несколько журналистов у нас отдельно над этим работают, они тратят определенную часть своего рабочего времени, а кто-то и полный рабочий день, именно на то, чтобы отслеживать фейки, затем находить реальную историю и как бы
вот
разоблачать.
Вот есть такая история, Илон Маск довольно известный всякими разными своими проектами, к которому неоднозначное отношение, в том числе и в России, кто-то его боготворит практически, а кто-то его сильно критикует. Вот он сказал, он создаст некий портал, или как это назовите, как угодно, который будет называться «Правда» латиницей, и создаст он его якобы для того, чтобы журналисты могли выкладывать туда свои материалы, а все остальные могли вот, ну, составлять некий рейтинг, насколько это правдиво или неправдиво. Правдиво. Идея здравая, хорошая, вроде бы. Но, с другой стороны, будет ли этот рейтинг правдивым?
Да, понимаете? Не будет, это не будет, конечно, работать, потому вот. Что, ну, потому что, да, это здесь все слишком понятно. Но это не отменяет того факта, что если журналисты будут уделять значительно больше своего времени не просто выполняя свою прямую работу, сообщать о новостях, но и отслеживать информационное пространство вокруг и реагировать на фейки, это будет очень полезно.
Знаете, еще возникает вопрос, Роман, а может ли, допустим, да, вот журналистское сообщество, я имею в виду мировое сообщество, в условиях, когда так или иначе журналисты в той или иной степени подчинены политическим властям, да, политикам, и в когда вдруг некоторые государства, скажем, создают сами по себе фейки, могут ли журналисты в этих условиях вообще что-то говорить, и могут ли они как-то противоборствовать этим фейкам? Условный вот этот Бабченко. Ну просто что можно спросить журналиста, если ему говорят, он убит, потом он ожил, а люди уже отреагировали. У нас здесь был из «Новой газеты» человек, аж расстроился, ушел когда.
Ну смотрите, это ситуация немножечко другая.
Если весь мир лживый, как журналист может рассказать правду? Его же самого обманывают.
Смотрите, здесь ситуация была немного другая. Это действительно была спецоперация. Уж можем говорить, обсуждать плохая или хорошая.
Ну, хорошо, Скрипали с Гречкой, вот вся эта история
опять же. В случае с Скрипали и Гречкой, это что?
Не помните? Газета «Сан» опубликовала материал, что, возможно, Скрипали отравили Гречкой, которую пересылали из Россию.
Это, кстати, нет, тоже... по-моему, это чуть ли не первоапрельская шутка была.
Ну, нет, нет,
более...
нет, нет.
Газета «Сан» — это желтая пресса, ее вообще никто нормальные люди...
Таблоид.
Да, таблоид нормальные люди не читают.
Вы говорите, нормальные люди не читают, а, между прочим, именно она или и Daily Mail делят первое место по читаемости в Великобритании. То бишь, это самые массовые газеты. То есть, если говорить, что нормальные люди не читают, получается, в Великобритании
да,
нормальных
мы,
людей не живет.
С вопросом. Мы боремся, мы сейчас хотим обсудить, как бороться с таблоидами и желтой прессой,
нет.
Или как мы хотим бороться с... когда государство целенаправленно спускает фейки, а это совершенно вот, разные темы.
Вот, а так получается, что когда сегодня вроде бы смотришь на мировую политику и сегодня смотришь на то, как работают мировые СМИ, создается впечатление, что целенаправленные фейки спускаются, и потом они целенаправленно поддерживаются.
Это безусловно.
Например,
мы как... даже знаем, сколько это стоит, кто в этом участвует, как это все распространяется. Мы делали отдельное исследование, расследование по пропаганде. Я вам могу, например, сказать, что у нас практически вся бумажная пресса сегодня существует за счет заказухи от государства.
Вы
даже
все...
не просто вот заказухи, а заказухи от
Роман,
государства.
Роман, вот вы все время говорите именно о России, а я все время все-таки хочу каким-то образом...
На Западе такого нет.
Вы говорите нет. А когда Трамп, извините, избирался, его изо всех пушек в него стреляли и продолжали стрелять, и опять же известно, кому и как, ну, скажем, подведомственны определенные телеканалы, и почему-то они его поливали
грязью.
Например,
кому подведомственный, я не знаю, комеди-центр, который из него отбивную делал?
Никому, да? Ну, они сами по себе существуют.
Ну, и вы попробуйте сказать Стивену Колберу, что он завтра должен сказать это или что-то другое,
не да,
который работает на CBS.
Тогда скажите, почему, когда я смотрю, а я смотрю их, мне очень нравятся те же самые шоу, как у Колбера, у него Saturday, по-моему...
У него...
Ну ладно, неважно. Вот эти комедийные шоу, в которых они достаточно жестко проходят, кстати, по своей власти, почему у них всегда одинаковая повестка во всех шоу? И почему они в принципе...
У них разная повестка.
Одинаковая.
Другое дело, что они все не любят Трампа, но это достаточно понятно, потому что они все либеральных взглядов.
И я еще не видел ни разу, чтобы они хвалили Россию, кстати.
Я просто хотел завершить.
Ну, Путина, конечно, не хвалит, но это тоже достаточно понятно.
Да, интересно, почему?
Как Ким Чен Ира, да, интересно, почему.
Совпало. Я хотел завершить всю ту же коллегию Фигаро, потому что закончилось очень интересно. Когда он привел цитату из Вашингтон-Поста по поводу того, что как раз они обсуждали на первую полосу дать визит Трампа к Макрону или нет. И когда они обсуждали, и вдруг один из журналистов сказал, ну, вот то, что в Вашингтон-Посте, это фейк-новость про, так сказать, это. И на что редакция решила все-таки все равно это опубликовать, взять это за основу для публикации, потому что это сегодня находится в тренде, несмотря на то, что, конечно, мы знаем, что, может быть, это и фейк.
Я понимаю.
Я вот к чему хотел по поводу вот первой части.
Ашот, это понятно, но
я просто сейчас продолжение вот этих мыслей. Мне кажется, что как раз выборы Трампа абсолютно показали, что аналоговые медиа полностью проиграли соцмедиам, полностью проиграли, потому что все традиционные медиа, в том числе федеральные каналы штатов, сказали, что ну, люди уже праздновали, что победа, это Хиллари Клинтон, она выиграла, и все это стоп... Ну, было же, это же мы все свидетели.
Было.
Это к чему я говорю? А оказалось, что вот эти соцмедиа, они просто... выиграли и своей правдоподобностью, и ложью, и фейками одновременно, но они выиграли у аналоговых СМИ вообще в чистую. То есть это говорит о том, что реально социальные медиа уже становятся очень серьезной силой.
Вот,
и теперь, кстати, никто не спорит.
И теперь вопрос.
Вопрос.
И теперь
вот
вопрос.
Для того,
социальные медиа, они же, в общем-то, не так сильно контролируются, как другие традиционные медиа.
Единственный контроль может быть, когда мы сделаем реальную очень сильную саморегуляцию.
Как?
То есть вот сильно журналистка, потому что вот попытка некоторых аналоговых СМИ угнаться за интернетом, за социальными медиами и становиться на ту же ступень быстрой информации и, так сказать,
Life
иногда
news.
И конспирологической, и другой, это и приводит к тому, что народ полностью доверие теряет уже ко всем СМИ, в том числе и социальным.
Конечно.
И не надо забывать, что в социальных сетях новости появляются в том числе и из традиционных медиа, то есть, скажем, мы в инсайдере распространяем, как бы, скажем, 60% нашего трафика идет из социальных сетей, да, то есть те же самые расследования, на которые мы тратим там месяцы иногда, да, мы потом публикаем в социальных сетях, это не просто там какой-то легкий контент, да, поэтому мы просто должны это делать достаточно хорошо, наглядно, интересно,
прозрачно,
чтобы мы могли конкурировать вот с блогерами, которые запускают фейк.
Лого Кул пишет, мне кажется, что люди просто искренне доверяют всему, что есть в интернете, так как перестали доверять официальным источникам, а начинается это еще с детства, когда готовят доклады к зачету по информации из интернета, не проверяя ее на достоверность, и искренне удивляются, как неправильно, это же из интернета. А я вот подумал, а вот если раньше, допустим, не было интернета, но были СМИ. Ну, были СМИ, Советский Союз, не было интернета, были СМИ. А какая-то информация через СМИ распространялась, она была официальная. Но потом люди приходили во двор, садились на лавочку и начинали обсуждать. И там наверняка появлялся человек, который говорил, у меня есть знакомый, который сказал. И эта информация казалась более достоверной.
Конечно.
Так может, ничего и не изменилось?
Так я про это же говорю.
Ничего не изменилось.
Ничего не изменилось, кроме инструментария. Да? Интернет позволил делать то же самое проще и быстрее. И это значит, что мы, как же нормально, профессиональные журналисты должны научиться пользоваться этим же инструментарием, соцсетями, лучше, чем это делают конспирологи. Вот и все.
А пока мы проигрываем, я правильно
понимаю?
Ну,
это сложная борьба, и в ней будет очень сложно выиграть в условиях цензуры. Вот в чем проблема еще.
Да, и в условиях, когда тебе твою деятельность регулируют, и ты ответишь за каждое свое слово, а блогер может не отвечать вообще ни за какое слово. С другой стороны, если кто-то начинает говорить про то, что надо просто ограничить блогеров, это тоже не выглядит привлекательным, потому что ограничения, опять же, ничего не решают. Он переедет в другую страну, что-то начнет говорить. Страшные вещи. Хорошо, у нас сегодня в студии Роман Доброхотов, шеф-редактор интернет-издания «Инсайдер», и Ашот Джазаян, председатель Совета медиаконгресса Содружества журналистов и секретарь Союза журналистов России. Мы говорим о фейках, которые есть в СМИ, и начали разговор мы с видеоблогера Николая Соболева, который инсценировал нападение на себя и объяснил это так. Он якобы хотел проверить, насколько легко сделать информационный брос. Напомню, что он же занимался информационными вбросами, связанными с «Зимней вишней». То есть он знает, насколько легко их делать. И мы вот пытаемся понять, а что с этим нам всем делать. Сейчас 17.30 новости, после этого продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.34 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Программа «Своя правда». В студии Роман Доброхотов, шеф-редактор интернет-издания «Инсайдер». И Ашот Джазаян, председатель Совета медиаконгресса Содружества журналистов и секретарь Союза журналистов России. Ну вот пока были новости, некая пауза. Мы начали так вот наш разговор, точнее продолжили, да, Ашот? И вы сказали, что каким-то образом надо разделить, вот где журналисты, где блогеры, кому доверять. Я вот не совсем понял эту мысль. Вы не могли бы ее еще
Я
раз
думаю,
проговорить?
Я думаю, что очень важно, чтобы профессиональная журналистика была отделена вот от этого всего того, что мы называем вот социальные медиа. В каком смысле? В социальных медиа тоже есть профессиональные журналисты.
Угу.
Но нам надо отличить профессиональных журналистов, именно конкретно журналистов, от всех тех людей, которые находятся в социальных медиа.
А как это сделать? У вас
Объясню.
Есть какая-нибудь
методика? Мне кажется,
методика?
Самое важное, во-первых, проверка вот этой новости. Вот это очень важная история. Потому что иначе, если мы не будем проверять, если мы не будем со многих сторон, мы можем проверить, это реальная новость или это фейк.
Угу.
Вот в чем весь вопрос. Профессиональный журналист не может допустить фейковые новости.
Может.
Ну нет, он не может, потому что он тогда становится не журналистом, он тогда становится, ну, как бы скажем, конспирологом, он становится пропагандой. Я не знаю, кем он становится, но фактически он отходит от своей профессии.
Ну, я понял, о чем вы говорите, Ашот. Роман, вот я, честно говоря... Ну...
Журналист профессиональный, он должен нести ответственность за свои слова, за свои новости.
Вот правильно вы говорите, Ашот, что он должен нести ответственность, а вот несет ли он ответственность, это большой вопрос, да? Потому что журналист профессиональный, это же не машина все равно, он может ошибиться, он может чего-то захотеть. Кто-то ему может что-то сказать, и он не проверит информацию, потому что будет лениться. То есть как разделить-то какие-то вот профессиональные журналисты или непрофессиональные?
Это еще технически очень сложно, потому что ну, сегодня в современных реалиях человек получает новости из ленты своего там Фейсбука или ВКонтакте или Одноклассников, уж не знаю, кто где сидит. И там соседними постами может быть новость просто вашего знакомого, некоего блогера, и средства массовой информации визуально это не будет даже отличаться. Поэтому... Вот сколько мы можем сколько угодно цацок на себя навешать, что вот мы суперпрофессиональные журналисты, читатели, да. Но все равно в результате этот человек будет видеть наравне со всей другой информацией. Поэтому вопрос скорее в другом. Вопрос в том, как нам сделать так, чтобы наша информация качественная и проверенная была конкурентоспособна на этом свободном рынке.
Вот как?
Это вполне можно сделать. Я, кстати, даже не стал бы здесь делить на журналистов и блогеров, потому что, как мы уже выяснили, и журналисты могут вбрасывать фейки.
Да, и блогеры могут вбрасывать, и блогеры да. могут давать блогеры, качественную информацию, блогеры, да,
вот,
и журналисты
да, именно что, что блогеры иногда делают очень классную работу. Ну вот тот же Алексей Навальный, который сейчас у нас скорее известен как борец с коррупцией, он изначально начинал как блогер, и его расследование, которое как бы он делал именно в статусе блогера, затем потом продолжали «Ведомости», «Forbes» и другие крутые издания. То есть это... вполне качественная работа, просто сделанная немного по другим стандартам, другими ресурсами.
Правда, поэтому... много бывало и тех, кто кого не устраивал.
Нет, понятно.
И люди и судились,
у
и так
всех,
далее.
У всех разные мнения. Вопрос в другом, да. Что все согласятся, наверное, в том, что сам по себе блогер, как статус, это еще не приговор, а это одно из возможных состояний.
А не кажется ли вам, Роман, что как раз вот где-то лет 5 назад, может быть, чуть больше, блогер это звучало как приговор, и блогер это было, ну, какой-то бездельник, который что-то в интернете там ковыряется, сидит целыми днями. А сейчас я смотрю на новости, в том числе официальные СМИ, многие, они к блогерам обращаются как к экспертам, как к специалистам. Блогер заявил, блогер сказал, блогер прокомментировал.
Ну, не знаю,
то есть как раз блогер сейчас, по-моему, уже статуснее, чем журналист.
Не знаю, у нас вполне. В инсайдере просто запрещено называть людей блогерами, потому что это звучит очень смешно, и у человека должен быть все-таки какой-то статус, помимо того, что он
может
блогер.
Может быть, если, конечно, у вас, конечно, запрещено, но, знаете ли, есть такие издания, в которых это не запрещено.
Да, но тем не менее, возвращаясь к разговору, что есть вполне... Там классные ребята, которые занимаются, в том числе иногда даже расследованиями, будучи блогерами, поэтому разделение надо проводить не по профессии, а по тому, насколько человек ответственно подходит к своей работе, то есть по репутации. И заслуживать эту репутацию можно только качественной работой. Никакие ограничения, никакие там ярлычки, какие ему можно навешивать, здесь не спасут.
Хорошо, Роман, вот мы с вами, например, следим за судьбой какого-нибудь блогера. Допустим, это вот Николай Соболев. Допустим, Николай Соболев вбрасывает один фейк про зимнюю вишню. Допустим, Николай Соболев инсценирует нападение на себя, то есть пытается как-то напомнить о себе, и у него это получается. Мы же, черт побери, с этого начали сегодня разговор, да? Он напомнил о себе. И в нашей голове отпечатывается такая вещь. Так, мы больше его слушать не будем.
Да,
но
да.
Пока мы с вами это отпечатали в своей голове, родились еще люди, они потихонечку входят в интернет, для них это совершенно новый человек, и он с ними работает, это для него абсолютно не запрещено, и у них нет этой критичности
сознания. Это понятно,
сознания,
да, понятно. Ну, кроме того, что пока мы его там разоблачили, пока мы написали опровержение, которое расшарило 10 тысяч человек, 100 тысяч человек распространило его фейк.
Абсолютно
это понятно,
верно.
Да, вопрос... Вопрос вот в чем, что к счастью, да, вот позитивная сторона этого вопроса в том, что как бы те люди, которые действительно влияют на события в России, будь то там и во всех странах мира, будь то там, не знаю, там политики или общественные деятели, и в любой сфере, которую мы возьмем, то есть люди, принимающие решения, они, как правило, все-таки стараются фильтровать информацию лучше, чем это делают там домохозяйки или студенты и так далее.
Но домохозяек и студенток большинство.
А пожалуйста, ну это в принципе может создавать проблемы, например, на выборах. Ну, их в России в любом случае особенно нет, поэтому это вопрос не актуальный.
Не нравится вам Россия выборы, так.
Я очень люблю Россию, но не российские выборы.
Я говорю, российские выборы у нас, так.
Вот, и поэтому как бы этот вопрос для нас не очень актуальный. Для нас актуальный вопрос, вот насколько эти фейки могут повлиять на... принятие решений. И, к сожалению, я сейчас вижу, что главная проблема сейчас не вот в этих Соболевых и прочих ребятах, которые распространяют это среди школоты всякой, а это башня Останкина, которая превратилась в такой Голливуд, где за миллионы долларов очень качественно, очень правдоподобно иногда создаются фейки, в которые действительно верят уже миллионы людей, и вот им уже противостоять намного сложнее.
Спасибо большое, Роман. Ашот, к вам вопрос. Вот Роман как бы говорит о школоте, да, которая ведется на фейки видеоблогеров, если видеоблогеры делают эти фейки. Я же считаю, что школота — это очень важно, потому что сегодняшняя школота — это завтрашние взрослые люди. А вот как раз я не знаю, насколько страшно влияние и насколько влияет современные, я имею в виду, медиа, классические, да, консервативные, так сказать, на сознание людей, и принимают ли эти люди решения, тоже для меня большой вопрос. Но все-таки я хочу понять сам для себя. Вот это разделение, которое вы предлагаете, мне оно кажется невозможным. Вот Роман говорит, что это невозможно, что нужно, чтобы был некий, ну, даже я не знаю, какое-то... Либо доверие формировалось к блогеру, либо не формировалось. А вот на основании чего оно должно формироваться или не формироваться? Доверие к блогеру или к журналисту, или вообще к любому человеку, который становится неким источником информации или передачи этой информации?
Ну, по-моему, должно доверие вырабатывать только тогда, когда человек понимает, что он сказал правду, условно говоря, если он принес объективную новость.
Ну, хорошо.
В любом случае, понимаете, если мы говорим...
Ну, Ашот, мы вот сегодня берем Украину, да, и берем Россию, и берем одну какую-нибудь новость, и мы видим мнение Украины и украинских журналистов и блогеров по этой теме, и мнение российских блогеров и журналистов по этой теме, и оно диаметрально противоположное.
Ну, всегда, когда идет военный процесс, всегда
хорошо.
По сторону границы всегда разное мнение.
Я вас понял.
Во всех странах, во всем мире. Это
понял вас. Военный процесс, вы говорите. Великобритания и Россия. Скрипаль. Все. Сразу. Полярные точки зрения. Все что угодно, все время полярные точки зрения. То есть правда у каждого своя, истину никто не знает, и ее выяснить невозможно.
Как ни странно, всегда звучит одна и та же фраза в этих случаях, что надо тогда обращаться в суд и потребовать, чтобы суд вынес это решение. Потому что, если так, условно говоря, доходить до самой крайней ситуации. Но на самом деле я хочу сказать, все-таки возвращаясь к той мысли,
да,
что отличие от фейка прежде всего в том, что человек несет ответственность за все свои слова.
Какую сегодня ответственность несут журналисты за свои слова в России?
Какую ответственность Ирада Зиналова несет? Какую ответственность понесли журналисты Первого канала, которые про распятого мальчика нам и показали? Они понесли какую-то ответственность? Кто-то был уволен?
Нет, вопрос не только там в Первом канале или там про Зейналу. Вопрос, почему? Ну, если они несут не то, как говорится, высказали не тот факт или исказили факт, они, это становится известно, и люди это проясняют.
Да,
и становится...
А в чем ответственность? С другой стороны, опять же, Роман, вот вы ярко отреагировали, мне это нравится, вы говорите, а какую ответственность понесли люди, которые сделали там сюжет про распятого мальчика, это оказалось фейком. А блогеры какую ответственность несут за зимнюю вишню? Никакой тоже.
Так именно что?
Вот никто не несет никакой ответственности.
Получается, никакой разницы-то и здесь и нет с точки зрения ответственности. Разница есть именно с точки зрения репутации, потому что если вы, условно говоря, не знаю, там, какой-нибудь там олигарх, бизнесмен, чиновник, политик, профессор вуза и так далее. Вы что, будете читать вот этого, как вот блогера этого зовут? Будете его в Ютубе смотреть? Нет,
да
конечно.
Нет.
Вы откроете какое-нибудь издание, которому вы доверяете. Это могут быть разные издания. Я думаю, что чиновник читает не ту же газету, что читает, скажем, не знаю, там,
хорошо,
профессор.
Но вы рассчитываете на публику, которая, ну, так скажем, уже особенную, осознанную публику. У вас такой расчет. Но меня-то волнует другое, что вот широкие слои
студенты домохозяйки, вот
они...
ничего здесь не поделаешь.
Ничего
здесь не поделаешь.
Всё, да, бесполезно.
Нет, не бесполезно. Мы стараемся. То есть мы делаем все от нас зависящее. Мы делаем вот этот вот проект «Антифейк» именно для таких людей, которые... просто в своей ленте видят разные вещи, и, может быть, я надеюсь, они увидят в том числе и разоблачение этих фейков.
А в чем дело, понимаете, Роман, вы делаете, потом появляется человек, у которого, не знаю, 5 миллионов подписчиков в Ютьюбе, в Инстаграме, не знаю, и он говорит, вы знаете, там, Роман делает, ну, не Роман, а вот, например, инсайдер, делает все неправильно, это все ложь, то, что они там пишут, и не смотрите.
Ну, кстати, 5 миллионов подписчиков, это не так уж и много, скажем.
Немного, там, но поведутся же.
Тот же Навальный, который нас ретвитит, у него там пара миллионов есть, так что мы можем. Мы можем с ними конкурировать. Другое дело, что если мы будем маленьким изданием, как сейчас, в одиночку сражающимся из государственной пропаганды и негосударственными фейками, это будет сложно. Этим должны заниматься крупные большие медиа. И нам надо их спасти в первую очередь. Потому что понятно, что это даже не инсайдер с 13 людьми в штате.
Мне кажется, что важно будет, Роман, если вы объединитесь хотя бы с аналоговыми медиами, те медиа, которые могут с вами объединиться.
То есть телеканалами вы имеете в виду?
Ну, не почему телеканал? Нужно начать, это, предположим, я думаю, что каналы сами будут определять, могут. Но мне кажется, можно объединить медийные интернет-издания, можно объединить и газеты и выработать какую-то новую платформу по поводу борьбы с этими фейками,
так
потому
как,
что...
Вот, Ашот, вот ну, простите, ну вот сколько
ну, вот
бы
смотрите,
мы этого
Роман
не делали,
привел... Нет,
но, потом, какой-то человек из какого-то шоу, условно, там, сейчас не хочу никого обидеть, Дом-2, у которого очень много подписчиков,
да
какая-нибудь девочка, скажет, все они врут, говорят чушь, и поверьте мне, большинство поверит ей,
нет,
они всем вместе,
нет,
на,
не
мы
поверит,
собрались,
потому
нас...
что
нет?
Когда мы говорим о том, что все то, что они сообщают, фейк, и мы аргументированно это доказываем, тогда потихонечку возвращается доверие к нам.
Хорошо.
Условно
но...
говоря, мы это должны делать.
Хорошо.
Как ни странно,
Ашот,
просто
вот...
каждый раз мы должны объявлять, что этот человек нарушает репутацию, он совершает зло.
Но это прямо
он
отдельная выпуск... служба нужна, которая
ну,
это будет заниматься.
Ну а как объединиться? Я же говорю, вопрос саморегуляции журналистики.
Это министерство
вопрос...
совести.
Я, кстати, мне кажется, вижу здесь определенный ответ, который можно дать, потому
давайте,
что
Роман.
Есть крайности, которые мы обсуждаем, это либо люди, которые сами склонны там, верить конспирологическим теориям и их сами распространяют, и они, даже если вы им предложите вот эту вот девочку из какого-нибудь телешоу или там блогера и всю профессиональную журналистику, они выберут вот конспирологический вброс, потому что им хочется в него
верить. Игорь Прокопенко, все. Им сказал, что нужно надеть шапочку, понимаете, металлическую.
Да,
они
да,
будут
да.
ее надевать, потому что микроволновка
но
их убивает, соседская.
Это, все-таки это крайность, потому что если мы посмотрим... Да. Я бы не стал преувеличивать там глупость и нерациональность людей, недооценивать ее тоже не надо, но и преувеличивать не надо. Когда человеку дают выбор между хорошим качественным разбором, вот как бы по ситуации с Боингом, да, когда человек просто увидел новости на Первом канале, ему сказали, что там был какой-то истребитель, показали фотографию этого истребителя.
Потом, кстати, опровергли.
Какие-то эксперты. Все-таки. Ну, первое это время, значит, нам долго довольно рассказывали про какой-то истребитель. Ну, когда человек просто видит, он видит фотографии, ну, почему ему не поверить? Даже если это нормальный человек, даже если он хорошо образован, умный, почему бы ему не поверить, если ему показывают какие-то документы? И до тех пор, пока ему подробно не изложат, почему это был фотошоп, почему все это неправда,
да. Роман, далее, а потом, значит...
Мы не даем ему шанса сравнить, понимаете?
Да, а потом мы даем ему шанс сравнить, когда работает там вот эта комиссия по тому же самому Боингу, да. И вдруг комиссия рассказывает про отпечатки пальцев.
Этого какие-то не было. А вот, кстати, фейк.
Фейк?
Никогда ничего не говорил про... Это неправильный перевод, потому что...
Характерные особенности, да?
Это речь идет о характерной особенности
гусениц. Хорошо, а потом...
Никаких отпечатков пальцев там не было.
Понятно. Потом они говорят, что это определенная бригада. Я сейчас могу ошибиться.
53-я зенитно-ракетная бригада.
Да, и мы точно это знаем. Откуда,
мы это знаем за счет огромного расследования, которое подтверждено сотнями фотографий, видео, показаниями свидетелей, подтверждено несколькими независимыми группами расследующими.
Которые, а потом вдруг выступает Малайзия официальная.
А да, Малайзия, кстати, про Малайзию тоже был фейк, а то, что она якобы сказала, что...
Это неправда.
Что-то, что? Потому что она сказала, что у нас пока недостаточно оснований для того, чтобы сделать вывод.
Недостаточно оснований.
Ну да, ну, как бы это достаточно аккуратное дипломатическое заявление, но она не опровергала результаты расследования.
Не, они говорят, нельзя обвинить Россию, потому что недостаточно оснований.
Пока мы не готовы объявлять насилие, потому что у нас недостаточно оснований.
Так, мы, в общем, так-то это и обсуждали, кстати. А кто-то как-то по-другому, видимо, обсуждал. Ашот. Ну вот что, как жить в мире, когда там, какую-то правду искать в мире, когда происходят разные вещи, и даже есть схватка некоторых государств на межгосударственном уровне, и понятно, что в этом плане и какие-то медиа там работают в определенном ключе, и у нас эти медиа работают в определенном ключе. Короче говоря, информационная война, да? Вот как в этом случае вообще можно говорить о журналистике, которая журналистика прям по-настоящему?
Вы знаете, мне кажется, все-таки я как мантру повторяю, но у меня такое ощущение, знаете, 1000 лет тому назад был замечательный человек, Умар Хайям, он говорил хорошую фразу, напоминаю я вам снова и снова перед лицом и друга, и врага, ты господин не сказанного слова, а сказанного слова ты слуга. Вот у меня такое ощущение...
Нам надо молчать всем.
Да, нет,
это,
понимаете,
кстати, хорошая вещь.
Потому что, ну, понимаете, какая... Если мы реально хотим остановить эти фейки, все эти истории, мы должны реально профессиональным сообществом, журналисты, которые... Вот мне нравится замечательная история Романа, что они проводят очень долгие, тщательные расследования.
А что, даже кто нам поверит, если нам не верят?
Объясню. Кто? Нам должны поверить, потому что мы реальные профессиональные журналисты, мы отвечаем за свои слова.
И люди нам говорят, а кто вам сказал, что вы реальные профессиональные журналисты, отвечаете
нашими, вот как до этого вспомнил Роман, нашей репутацией, нашими предыдущими историями, нашими теми рассказами, исследованиями.
Хорошо. Вот взять журналиста любого, да, у которого долгий такой жизненный путь и профессиональная карьера, и наковырять у него разных ошибок, которые он
ошибки
допускал.
Могут быть.
Легко вообще.
Но где он что сказал? Манипуляция. И пытаться создавать специальные ошибки, это другая история. Вот
нет,
в чем
я
весь
все-таки,
вопрос.
Знаете, думаю над другим. Я думаю над тем, как воспитать критичность мышления. То есть, условно, вот Роман, он сетует на то, что есть официальные СМИ и много фейков от них. А мне, например, не нравится, что блогеры часто плодят фейки, и потом в эфире это никогда не докажешь, что это фейк. Это можно убиться головой об стену. Я все страшные вещи сейчас говорю, но это правда так. Ничего не докажешь никогда. Вот пока вот время не пройдет, изо дня в день, вот я, зимняя вишня, это просто боль, действительно, моя вот с этими фейками.
Да, я могу вам меда вам в вашу бочку.
Подождите, Роман, дайте без ложки меда. Я думаю над тем, как воспитать условно, да, воспитать, дурацкое слово здесь, но тем не менее, критичность мышления людей, чтобы они критически относились к официальным СМИ, чтобы люди критически относились к неофициальным СМИ, к блогерам, к тому, что говорит сосед, чтобы критика была. Первая реакция, чтобы была, я проверю и потом скажу.
Да, ну, два пункта. Значит, первый. Во-первых, уже сейчас все не так плохо, как мы думаем, потому что, ну, вот есть интересные такие моменты. Ну, вот, например, когда был штурм Норд-Ост, и тогда еще телеканал НТВ был относительно независимым, и было очень интересно, что все более или менее как-то начали это освещать, но по рейтингам было видно, что внезапно вдруг у НТВ рейтинг вырос до небес, с первого, второго канала с новостей люди моментально ушли. То есть, когда что-то случается, когда люди понимают, что какая-то есть чувствительная информация, им хочется знать правду, они отлично, на самом деле, знают, где ее искать. И они ее ищут у блогеров только тогда, когда нет уже вообще никакой другой
информации.
Но когда
Норд-Ост был, тогда интернет-то был никакой по сравнению с сегодняшним.
Это к чему? Это к тому, что когда... Во-первых, люди не любят, когда их обманывают, на самом деле. Хотя они повторяют эти обманы и обманываются, но они этого не любят. И на самом деле они знают, что правда где-то есть и что ее можно искать. Это хороший старт. Но дальше нам что-то должно предложить. Второй пункт.
Да.
Это нам надо действительно повышать медиаграмотность людей. Во-первых, для этого есть действительно, к слову, воспитывать. Да? На самом деле действительно есть специальные программы, в том числе для для школы, для вузов в разных странах, которые помогают это делать, а мы в школе этому не учим совершенно. Учим, как отличать плоских червей от кольчатых, а как отличать...
Тоже, кстати, полезный навык.
В интернете. Мы не учим, странно. Хотя, казалось бы, ну вот про плоских червей мне в жизни никогда не пригодилась информация. А вот все-таки про то, как искать новости в интернете нормально, я думаю, это более полезно и актуально, да? Вот, и второе, это все-таки сами журналисты со своей стороны должны предпринять больше усилий, потому что, ну, почему, черт возьми, только инсайдер занимается... мониторингом фейковых новостей. Почему это не занимаются все, ну, хотя бы все независимые? Нет,
я предположу, Роман, что, может быть, не только инсайдер.
Нет,
и, ну, и вы сейчас вдруг как фейк сейчас...
Ну, как, нет, как программа вот, постоянная, профессиональная, только этому посвященная, вот я не видел ни в одном издании такого отдела, который этим бы занимался.
Честь вам и хвала тут в этом плане. Ну, может быть, действительно, и всем остальным нужно это заниматься. Правда, не получится ли так, что все просто начнут друг с другом рубиться, доказывая, что у этих фейки, а у нас не фейки. Ну и так далее. Ашот, пожалуйста, вот у меня еще один вопрос. Знаете, у нас есть интернет, он нарастает. Это молодая такая кровь, это люди приходят, кто-то хочет славы, еще чего-то. А не получается ли так, что вслед вот за интернетом, который отвоевывает все больше и больше и больше аудитории, телевидению надо выживать, и поэтому телевидение начинает плодить какую-то несусветную чушь и просто придумывать на ходу, лишь бы это было хоть как-то интересно, и лишь бы хоть кто-то это смотрел. И тут уже покажут все, что угодно, и будут обсуждать часами все, что угодно, стоять в студии и так далее. Вот нет ли
такого?
Это
не только у телевидения, это практически все традиционные СМИ хотят угнаться за интернетом, ну за вот социальными медиами и придумывают всякие истории, которые, ну, честно говоря, вот я помню вот эту историю, связанную с Джигарханяном, которую мусолили просто в течение года. Мне даже, я знаю замечательно этого актера,
да,
он у меня снимался в документальных фильмах, и я могу сказать, что мне это уже вызывало просто, ну, честно говоря, отвращение. Ну, вместе с тем, фактически, телевизор выбрал тот вариант, который больше похож на, ну, для выпуска в социальных медиах, ну, условно говоря. И мне кажется, вот эта гонка за интернетом, за социальными медиа приводит к тому, что мы реально и там теряем журналистику.
Ашот, а если этой гонки не будет, то тогда телевидение никто не будет смотреть. Вот есть хороший канал без фейков, как мне кажется. Телеканал «Культура». Но проблема телеканала «Культура» заключается в том, что он слишком хороший и правильный, поэтому его никто не смотрит.
Нет, есть еще демографический фактор, который не надо упускать из виду. Телевизионная аудитория очень сильно стареет.
Конечно.
И быстро. И все больше и больше людей действительно получают новости из интернета. Я, кстати, считаю, что это может даже и хорошо. Но для телевизора это проблема еще и в том, что если им надо ориентироваться на все более и более пожилую аудиторию, ну, помимо того, что мы, значит, в Новый год видим всех тех же самых актеров, которые...
Уже, значит, изменилось немножко, которые, что-то там было про Новый год.
Правда? Не знаю.
Да. Что это был страшный скандал, там устраивал.
Нет, ну, все равно они
же были. Что один раз не показали этот фильм, который этот, как его там?
«Ирония судьбы».
«Ирония судьбы» один раз не показали, был скандал.
И что-то, да, там каких-то новых актеров они уже позвали. Я, честно говоря, вообще не представляю себе ситуацию, при которой я буду смотреть «Голубые огоньки».
Шоу-бизнеса там все те же самые. Но помимо этого есть еще и проблема в том, что, ну, к сожалению, мы должны признать этот факт, что пожилые люди в среднем более доверчивые, чем непожилые.
Это... Не, потому что они привыкли к этому.
Ну, помимо
все,
этого...
что по телевизору показывают, это вызывает у них доверие.
Ну,
это...
Вспомните все эти истории про мошенников, которые там под видом кого-то заходят к пенсионерам квартиры, и начинают там представляться какими-то соцслужбами и так далее, вымогают там, вытягивают из них деньги. Это история еще и потому, что, ну, как бы действительно пожилых людей обмануть легче.
Ну, или слишком молодых. Школоту,
либо,
как вы сказали,
либо слишком,
да,
молодых, да, но для телевизора это проблема именно в том, что если у вас аудитория, которая там 65 средний возраст,
вы под нее и работаете.
Вы под нее работаете, и если она любит обманываться, так что же вам это не делать? Вам рейтинг поднимает. Поэтому вот...
Да, мне кажется, телевизор во всем мире смотрят немолодые. Это и в Америке, да, то же самое, и в Европе.
Но...
Это, я согласен с Романом, это публика, которая ближе к пенсии,
но, наверное,
к пенсионному возрасту.
Но в какой-то степени мы тоже обманываемся, потому что, да, конечно, молодые смотрят интернет, через интернет.
Через
интернет, черт побери,
смотрят.
Они смотрят телевизионный,
да, ну,
контент.
Через интернет, да, смотрят.
Очень часто.
Ну, часто, но все-таки аудитория немного разная, и я вижу, что даже сама информационная повестка иногда настолько отличается, что если вы посмотрите главные новости, там, условно, на Первом канале, и главные новости, там, не знаю, в «Медузе», «Инсайдере» и так далее,
да,
это просто разное событие, как будто мы в разных странах живем.
Да, это понятно. А если вы посмотрите потом агрегатор какой-нибудь, и первая новость будет, там, бабушка съела своего внука и запекла в духовке, и какой-нибудь лайф-ньюс, то мы поймем, что еще и существует третья страна, и четвертая страна, и каких только стран не существует. Только это мой взгляд. Давайте попробуем провести голосование чисто, да, ну, в нашей аудитории. Вот наша аудитория, ко всем обращаюсь, слушателям сейчас. Вы кому сегодня доверяете больше? Традиционным медиа, 134-21-35, или социальным медиа, ну, так скажем, новым, альтернативным, да, 134-21-36. Вы все-таки сегодня доверяете больше традиционным медиа, 134-21-35, да нет, социальным, альтернативным, новым, свежим, 134-21-36.
Не знаю, как бы я ответил на этот вопрос, потому что и там очень много медиа, которым я не доверяю.
Но нужна дихотомия какая-то. К сожалению, все-таки в большей степени. Вот, Роман, если вам потребуется срочно по какой-то, ну, что-то узнать, какую-то информацию, вы куда? Телевизор будете включать или в интернет?
Нет, ну, есть все-таки издания, помимо того, где я работаю, которым я все еще доверяю, там, не знаю, русская служба BBC, Медуза, РБК еще более или менее там не зачищен, Ведомости еще более или менее приличные. Вот. Есть иностранные СМИ.
А кто-нибудь скажет, есть такие СМИ, которым я доверяю, это там российская газета «Вести».
А вы те, которые перечислили, они к какой категории относятся вот в этом голосовании?
А черт его знает, я не знаю.
Именно, что?
Я вообще
без
понятия.
Они аналоговые, там вы, по-моему, перечислили традиционные СМИ, я так понял.
Ну,
да.
Я сам не знаю, какой категории.
А разве «Медуза» — это не фейк-ньюс, пишет «Деко»?
«Медуза» — это интернет.
Я понимаю, просто «Деко» говорит, что фейк-ньюс. Видите, тут оценки у всех разные, да? А у кого денег больше, у «Яндекса» или у «Первого канала», говорит 6-й, а аудитория все больше стареет, а скорее глупеет, пишет 45-й. Но опять же, для того, чтобы глупеть, надо было быть очень умными. Вот как-то мы исходим из того, что люди особо не меняются, да? Давайте так, 11% радиослушателей говорит «Москва» сегодня доверяют больше традиционным медиа, а 89% социальным. Вот такую вот аудиторию мы сегодня подобрали. Спасибо огромное за участие в программе. Благодарю экспертов. Сегодня у нас был Роман Доброхотов, шеф-редактор интернет-издания «Инсайдер», и Ашот Джизаян, председатель Совета медиаконгресса Содружества журналистов, секретарь Союза журналистов России. Дальше новости и моя программа, собственно.